Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 декабря 2015 года. Смерть или восхождение. И послал Бог на народ ядовитых змеев, и жалили они народ, и умерло множество народа Израиля. Тора, книга Бамидбар, глава Хукат. С одной стороны, человек исправляет себя тем, что раскрывает эгоизм, в котором он когда-то находился, как смерть, как яд. Но с другой стороны, это восхождение, освобождение от эгоизма. То, что народ умирает от жала змея, и есть его избавление от эго, поэтому он идет дальше. Все, о чем говорится в Торе, надо видеть в одном теле желаний, в одном человеке, а не в различных людях. Ведь речь идет об одном эгоизме, который надо привести к подобию Творцу. «И умерло множество народа Израиля» означает, что эгоизм на данном духовном уровне иссяк, а на другой ступени он поднимется снова и повторится все то же самое, но только уже на новом уровне. На самом деле другого пути нет, потому что общая система круглая и абсолютно замкнутая. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 1 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Предназначение каббалиста. Вопрос. Если каббалисты такие великие, зачем им снова приходить в этот мир и заново страдать? Ответ. У каббалистов есть свое предназначение. Они приходят в этот мир, чтобы обслуживать человечество. Вопрос. Вы хотите сказать, что у них нет своей жизни? Ответ. Нет. Допустим, я хоть и не великий каббалист, но сижу у себя в келье. Выхожу только на съемки телепередач, на урок, сижу перед своим компьютером, обрабатываю материалы и все. Чем я отличаюсь от монаха-затворника любого века? Ничем. Что у меня есть кроме этого? В общем, ничего. Так для чего я существую в этом мире? Жизнь каббалиста предназначена для передачи знаний остальным. И так по цепочке, пока все мы не придем к цели творения, к совершенству и вечности. Из урока на русском языке 25 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Как заниматься наукой каббала? Вопрос. Как понять, что я уже вошла в высший мир? Какие должны быть ощущения? Как вообще понять, что я начала духовно развиваться и подниматься в миры? Прочитала вашу книгу «Наука каббала». Я ничего не поняла, как мне приобрести экраны, какие эгоистические желания должны быть, чтобы их исправлять. Это про какие-то конкретные желания говорится или про весь эгоизм в целом? Ведь он бесконечный. У меня бывает такое, что я осознаю свой эгоизм, и мне становится стыдно за себя и обидно. А вот ощущение, что я духовно поднимаюсь, нет. Или я его не осознаю. И еще. В моем городе нет каббалистических групп. Я смотрю ваши видеоуроки. Так заниматься каббалой можно? Ответ. Интенсивно занимайтесь, но по программе занятий заочных групп. Последовательно. Найдите ведущего, включитесь в виртуальную группу. Найдите себе в ней друзей и прочее. Удачи!
Радиоверсия.
Жить и наслаждаться. Часть первая. Максимум наслаждения при минимальных затратах. Вопрос. Какая сила с точки зрения науки каббала движет всем мирозданием? Что заставляет все крутиться? В мире существует лишь две силы. Одна сила — это сила желания насладиться, наполнить себя. Она свойственна каждому творению, начиная с мельчайшей частицы атома, любой молекуле, всем объектам этого мира, неживой природе, растениям, животным, людям. Желание — это материал творения, и он может заключаться в мысли, в желании, в физической материи. Весь мир — это желание насладиться, сохранить свою жизнь, сделать свое существование более удобным и приятным. Осознанно или неосознанно мы каждую секунду стремимся к этой цели. Энергия наслаждения движет материей. Если материал вступает в контакт с силой света, с энергией жизни, он чувствует себя наполненным, уравновешенным, находящимся в самом приятном и лучшем состоянии. И та же самая сила движет каждым человеком. То же желание насладиться только человек способен делать расчет на будущее, действуя для того, чтобы насладиться через день, через месяц, в конце жизни или даже после нее. Ведь весь материал работает по одной формуле – получить максимум наслаждения при минимальных затратах. Только каждый получает наслаждение согласно своему характеру, из разных источников. Один хочет наполнить свой желудок, другой – ум, третий – чувство. Существует три телесных наполнения, свойственные также животным. Пища, секс, семья и дополнительные, чисто человеческие наполнения – богатство, почет, знания. Больше ничего нет, все включается в эту классификацию. Что бы человек ни делал, он мотивируется только наслаждением. В этом нет никаких сомнений, ведь у нас нет возможности поступать иначе. Каждый стремится получить больше наслаждения или избежать страданий. Ничего нельзя сделать против этого закона, заложенного в основу нашего материала. Такими мы родились и существуем. Все мы эгоисты, желающие насладиться в любой момент своего существования, в прошлом, настоящем и будущем. Насколько человек наслаждается за счет других, уже зависит от его воспитания, страха наказания, влияния окружения. На этом основании он делает расчет, стоит ли украсть, чтобы стать богатым, или даже убить, рассчитывая за это попасть в рай, как полагают шахиды. Но в основе расчета всегда лежит наслаждение, в основе любого действия. И так действует не только человек, но вообще все творение. Поиск максимального наслаждения при минимальных затратах. По этой формуле можно рассчитать поведение любой частицы и любого создания. И не ошибешься. Из программы на радиостанции 103 FM 29 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Смерть шпиона. Вопрос. Скончался Маркус Клинберг, советский разведчик, которого в 83 году задержали израильские спецслужбы. Он отсидел в нашей тюрьме 20 лет, потом уехал к дочери в Париж и благополучно прожил там до 97 лет. Что вы можете сказать о разведчиках, которые работают против Израиля? Ответ. Ничего положительного. Я не понимаю психологию этих людей. Как можно работать во вред своей родине, своей стране? Конечно, во все времена были такие товарищи, как социалисты, коммунисты, преданные своей идеологии, или фанатично верующие люди, как члены религиозной организации «Натурей Карто», резко выступающие против существования государства Израиль и готовые продать за это кого угодно. Я не представляю, как это можно понять. За измену родине я бы давал расстрел. Реплика. По большому счету, сегодня против Израиля работает половина еврейства Америки, но их никто никуда не сажает. Ответ. Дело в том, что их никто не подталкивает заниматься этим. Они рьяно пытаются уничтожить государство Израиль и делают это добровольно. Я проводил лекции в Северной Америке, в Майами, в Южных Штатах и везде специально подкручивал аудиторию, говоря, что Израиль сам виноват в том, что имеет. Реакция была мгновенной. Горячие аплодисменты. Так я проверял публику. Правда, среди нее были такие, которые вскакивали и кричали: «Как вы можете такое говорить?» Но это были единицы. Я готов был обнять их, но не показывал этого. Так что большинство американских евреев не хотят иметь никакой связи с Израилем, желая полностью отключиться от него. Это обычное состояние, характерное для евреев. Как только в нас пропадает духовная идея, мы сразу же возвращаемся к нашим животным корням, то есть к древнему Вавилону, когда еще не были связаны между собой. У нас нет друг с другом генетической связи, поскольку мы объединились под призывом Авраама создать новый народ на основе идеи «возлюби ближнего как себя». Если мы падаем с этого уровня, то мы уже не народ, а просто разрозненные частички, как орехи, которые находятся в одном мешке. Мешок связывает их. А они внутри шуршат, не хотят быть связаны друг с другом и при первой же возможности рассыпаются. Поэтому я не удивляюсь тому, что происходит в Америке. Религиозных евреев держит вместе только их община. А если таких общин нет, то они уже никто и ничто. Ведь разные религиозные течения иудаизма ненавидят, не любят друг друга. И только лишь какая-то внешняя проблема еще как-то связывает их между собой. Ничего другого. Если у евреев нет устремления к общей духовной цели, которой Авраам объединил нас под одним зонтом, сделав одним народом, то мы не народ, мы никто. И поэтому нам нечего удивляться, что американские евреи так поступают. Они просто хотят лучше жить, стать стопроцентными американцами, сделать себе пластические операции носа, чтобы все было спокойно и гладко. Вот и все. Вероятно, скоро они кинут клич: «Принимайте нас за арабов». Я говорю совершенно серьезно, внешне мы похожи. Будем ходить вместо синагоги в мечеть, и все будет хорошо. Реплика. Вчера показывали очень интересный сюжет. В Америке в еврейской синагоге дали место арабам, где они сидят на ковриках, молятся рядом с евреями. Евреи, встречая арабов, приглашают их в синагогу, чтобы молиться вместе. Ответ. А потом арабов станет немного больше, им станет тесно в синагоге, и они вырежут евреев, как волки овец. При этом невинный волк скажет: «Ну что я мог поделать? Получилось случайно». Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом. 1 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Экологическая катастрофа. Конференции не помогут. Реплика. Сейчас во Франции главы 140 государств собрались на очередную 21-ю международную конференцию по экологии. Интересно, что американский президент подчеркнул: вред, наносимый человеком климату на планете, гораздо масштабнее и серьезнее, чем полагают многие. Ответ. Несмотря на то, что политики располагают такими данными, они еще не понимают, какой это мизер по отношению к тому, что природа уготовила нам. На самом деле их мало волнует все, что не представляет непосредственной угрозы их креслу и жизни. После нас хоть потоп. Они считают, что экологические катастрофы грозят нам в перспективе через 50-100 лет. Но дело в том, что их угроза нависла над нами уже сейчас и требует огромных капиталовложений, чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, ведь предотвратить их невозможно. Это все намного страшнее и хуже, чем мы думаем. Частично у политиков уже есть такие сведения, но они запрещают пускать их в прессу или в эфир, чтобы они стали достоянием широкой общественности. Действительно, положение угрожающее. Это намного хуже, чем все их игры между собой. Как у мальчишек во дворе. Этот оскорбился, тот обиделся, тому-то что-то сказали и прочее. Здесь все решает природа. Они просто политики дерутся друг с другом, остальные их разнимают. Здесь нет третейского судьи. Мы приближаемся к экологическому краху. Нам угрожают сильнейшие ураганы, извержения вулканов. На открытом месте вдруг будет раздвигаться Земля, а температура плюс 70 станет обычной температурой. Вопрос. Вы считаете, что политикам докладывают об этом? Ответ. У них есть все эти сведения, потому что прогнозы уже перешли все границы. Красная лампочка зажглась. Мы сидим в поезде, движущемся в тупик. А впереди скала, которая вот-вот сорвется, и поезд не успеет затормозить. Реплика. В долгосрочной перспективе говорится, что все это может привести к очередному этапу эволюции человека. Ответ. Другого этапа не будет, эволюция скоро закончится. Главное, чтобы нам успеть пройти этот путь нормально, с помощью методики объединения. Вопрос. Чего же хотят политики? Ответ. Они хотят, по крайней мере, оттянуть все это дело, если его не исключить из истории человечества. Поэтому они будут запрещать какие-то производства и технологии, меняющие экологию. Но природа уже разогрета до такой степени, что ничего не поможет. Так же, как обезболивающие перед смертью. Поэтому я не верю, что эти конференции что-то изменят. Единственная возможность человека остановить природу, которую он сам же вывел из равновесия, это привести ее к балансу. Но это невозможно осуществить на материальном уровне, как мы обычно думаем. Там, где горячо, охлаждаем, где холодно, согреваем, запрещаем выпускать газы в атмосферу и так далее. Равновесие в природе можно достичь только на более высоком уровне. На уровне мысли человека, его разума, его ментального, психологического и духовного влияния на природу. Но политики этого не понимают. в это не верят, они ведь реалисты, а их реализм очень ограничен. Они не знают, что в природе существуют внутренние силы, потребность к равновесию, а человек нарушает его. Они думают, что экологические катастрофы происходят из-за потепления или охлаждения, которые мы вносим в природу своими физическими действиями. Они не понимают, что самое большое возмущение в природе мы вызываем своим отношением друг с другом. Ведь природа глобально стремится к единению, и это является целью развития человечества и всей природы на неживом, растительном, животном уровнях. Если бы люди устремились к связи между собой, чтобы привести природу в одну единую систему, тогда они благотворно повлияли бы на нее, и она пришла бы в равновесие. Такая возможность существует. Но если человечество не делает этого, то движется вперед палкой к счастью. Поэтому мы будем медленно поджариваться, пока не поумнеем. И тогда на Земле останется маленькая толика людей, которые все равно поймут, что только объединением можно достичь равновесия на самом высоком уровне природы. И оттуда уже равновесие потихоньку будет действовать на более низкие ее слои. Вопрос. Получается, что все эгоцентрики, которые собрались на конференции, должны понять, что между ними нет никакой связи. Разве они смогут к этому прийти? Ответ. Когда-нибудь придут, а сейчас будут спокойно сидеть в своих креслах, включать кондиционеры, выделять еще пару миллиардов на средства утепления или охлаждения жилищ населения и все. 2 дня назад я вернулся из Москвы. Там +5, снега нет. Возможно, все-таки выпадет мокрый снежок, и температура понизится. А может, наоборот, ударит сильный мороз, и везде будут непроходимые завалы снега. Природа вышла из равновесия и впадает то в одну крайность, то в другую. Вопрос. Значит, природа лишилась равновесия из-за того, что мы вышли из него? Ответ. Да, люди уже давно должны были прийти к равновесию, еще с 16 века, со времен Ари. Вместо этого мы начали развивать науку, культуру и все прочее. Все эти столетия были периодом бурного развития прогресса и технической революции, а не духовной. Человек за эти годы становился все грубее и эгоистичнее, сосредотачивая в своих руках все более мощные средства науки и техники. Он думал только о том, как покорять природу, вместо того, чтобы покорить себя. В этом вся проблема, потому что равновесие — это основной закон природы, а мы являемся причиной возрастающего дисбаланса. Это раскрывается сейчас. Поэтому либо мы должны слушать каббалистов и устремлять все свои силы к выполнению принципа «возлюби ближнего как себя», который является главным законом равновесия, создающим всеобщую добрую связь между всеми частями природы, включая людей, либо мы придем к тому же, но очень неприятным путем, как учат неразумных детей. Вопрос. Каковы ваши пожелания главам государств, собравшимся на конференции? Ответ. У меня нет для них никаких пожеланий. Я даже ничего не пишу и не говорю об этом. Этот форум то же самое, что и J8 и J20. Пройдет еще одна конференция, еще одна, на которой они будут кричать, выяснять отношения. Лишь тогда, когда все действительно начнет рассыпаться, возможно, они начнут слушать. А до этого они еще будут критиковать нас. Вы не правы, это невозможно и так далее. Призовут философов, политэкономистов, представителей от религии, всевозможных антисемитов, которые все как один настроены против каббалы. Дескать, эта еврейская наука снова подстраивает нам очередные козни. История, как всегда, солжет. Мир, как всегда, в своем пути будет подскакивать на кочках. Но в конечном итоге он все равно будет вынужден осознать единственность решения и объединиться. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 30 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Добрая сторона ИГИЛ опаснее всего. Мнение. Террористические атаки и казни пленников ИГИЛ шокировали мир. Но главная угроза, исходящая от ИГИЛ, это его мягкая сила. На территориях, оккупированных ИГИЛ, живут тысячи обычных миролюбивых людей, которые видят только добрую сторону ИГИЛ, как оно кормит бедных и организует. ИГИЛ ведет борьбу не только за границей с автоматами, но и внутри с помощью пропаганды. И страшно как раз то, что в этой второй борьбе экстремисты порой преуспевают. BBC опубликовала материал. Из него видно, что более чем наполовину эта пропаганда состоит не из кровожадных роликов с казнями, а из демонстрации обычных сюжетов о повседневной жизни. ИГИЛ сумела создать подобие функционального государства, которое занимается тем, что раньше делали легитимные режимы в Сирии и Ираке. Оно собирает налоги, обеспечивает безопасность тем, кто лоялен, организует вывоз мусора, работу школ, даже выдачу свидетельств о заключении брака. После хаоса гражданской войны приход ИГИЛ позволяет частично вернуть свою жизнь к нормальной. Если коалиция против ИГИЛ не найдет способа борьбы с пропагандой группировки, последняя может стать сильнее. А у людей, живущих под ее влиянием, возникнет впечатление, что правление ИГИЛ – вполне приемлемый вариант, если оно обещает человеку стабильность быта. Талибан также получил поддержку населения в Афганистане, установив там порядок после хаоса. Хамас в Палестине и Хизбалла в Ливане также добились поддержки, посвящая немало усилий и средств благотворительным проектам. Разоблачению доброй стороны ИГИЛ уделяется недостаточно внимания, и если не начать делать это сейчас, через пару лет может быть уже слишком поздно. Реплика. Несомненно, зло победит, если его не разоблачать как средство к господству и не над жизнью, а над душой человека, ведь ИГИЛ желает души, веру, покорность исламу во всем мире и за это готов снабжать людей всеми земными благами. Ведь здесь и возникает необходимость решить, что важно в жизни человека и каким путем пойдет человечество, продастся ли за корм, как животное, или поднимет важность духа выше животного комфорта.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.